говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как далеко зашел Иран в развитии ядерной программы? Конгресс США выясняет роль министра юстиции в программе секретного прослушивания телефонных переговоров. Женщины в политике в странах Южного Кавказа. И наука. История стрелы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Хавьер Солана в среду высказался с большим оптимизмом о переговорах между Международным агентством по атомной энергии и Ираном. Он высказал надежду, что в скором времени все вопросы будут решены. И когда МАГАТЭ получит доступ ко всей документации и объектам иранской ядерной программы, переговоры с Ираном могут возобновиться, сказал Солана. Действительно, многие восприняли тот факт, что Иран допустил инспекции МАГАТЭ на строящийся реактор в городе Арак с большой долей оптимизма. Между тем, региональный форум Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, единственный форум, обсуждающий вопросы региональной безопасности, на который, собственно, и приехал Солана, готовит не настолько оптимистичный документ. В проекте резолюции выражается глубокая озабоченность в связи с тем, что в майском докладе МАГАТЭ говорится, что Иран не остановил ядерные разработки. Так что же представляет собой ядерная программа Ирана сейчас, после того, как международное сообщество ввело целый ряд мер давления на руководство этой страны, включая замороженные счета отдельных лиц и компаний? Мой коллега Рон Синовец беседовал с Фрэнком Барнаби, консультантом по ядерным вопросам Оксфордской исследовательской группы. Эта независимая неправительственная организация занимается анализом проблем безопасности. А сам Фрэнк Барнаби, физик-атомщик по образованию, занимается вопросами распространения ядерного оружия с 1951 года. Чего не хватает Ирану для последнего шага, для создания собственного ядерного оружия?
Им нужен доступ к расщепляющимся материалам, либо к высокообогащенному урану, либо к плутонию. Одного из двух достаточно, чтобы создать ядерное оружие. В данный момент Иран обогащает уран на реакторе в Натанце, который они представляют как гражданский объект. Они говорят, что обогащают уран-235 до 3,5%, чтобы использовать его как топливо для атомной электростанции. Российские специалисты только что завершили строительство первого реактора станции в Бушере, и теперь планируется создание еще нескольких реакторов. С одной стороны, если вы не в состоянии обогатить уран на 3,5%, то теоретически вы можете прогнать еще через процесс обогащения несколько раз и получить в результате уран, обогащенный на 90%, что как раз и нужно для создания ядерного оружия. А у Ирана есть возможность обогащать уран. На данный момент запущено уже 1300 центрифуг. Это данные МАГАТЭ, и в планах запуск еще большего количества.
А плутоний? Иран может приобрести плутоний для ядерного оружия?
Что касается плутония, то Иран сейчас строит исследовательский реактор на тяжелой воде в местечке Арак. Этот реактор должен заменить старый, установленный в 1967 году, который Ирану продали Соединенные Штаты. Его цикл жизни подходит к концу, и они вполне законно хотят заменить его на новый реактор, работающий на тяжелой воде. Законно, потому что Ирану нужны изотопы для медицинских и промышленных целей. Так что реактор в Араке будет производить как раз эти изотопы. С другой стороны, реактор, работающий на тяжелой воде, прекрасный способ получить хороший плутоний для ядерного оружия, но для этого им необходимо создать систему химической обработки, чтобы выбирать плутоний из отработанных элементов топлива. Так что это еще один дополнительный этап в процессе создания оружия. Но, конечно, они могут сделать это. Кстати, и реактор в Бушере, который только что построили российские специалисты, тоже будет производить плутоний, который можно будет получать с помощью химической обработки отработанного топлива и использовать для создания ядерного оружия. Так что Иран находится на пути к тому, чтобы получить и уран, и плутоний, смотря что они захотят использовать в ядерном оружии.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммад Эль-Барадей заявил в конце мая, что Иран сможет создать ядерное оружие через 3-8 лет, если на то будет принято политическое решение. Так все-таки, по вашему мнению, 3 или 8?
Им потребуются еще годы. По-моему, больше, чем 3 или 5 лет. Мои оценки, им нужно еще около десятилетия. Так что у дипломатии есть еще время, чтобы попытаться отдалить или полностью преградить дорогу Ирану к ядерному оружию.
Какого рода системы доставки потребуются Ирану в случае создания ядерного оружия, скажем, лет через 10?
Когда Ирану удастся создать ядерную боеголовку, ему затем придется поработать над тем, чтобы сделать ее минимально маленькой, чтобы ее можно было разместить на ракете класса «Земля-Земля». Это единственный способ доставки ядерного оружия, который имеет смысл. И этот процесс уменьшения объема боеголовки тоже займет немало времени. Так что Ирану потребуется намного больше времени, чтобы создать оружие, которое он на самом деле сможет использовать, чем на то, чтобы создать просто какую-то примитивную ядерную бомбу.
Напомню, мы беседуем с Фрэнком Барнаби, консультантом по ядерным вопросам Оксфордской исследовательской группы. Россия в какой-то момент предложила вариант, который поддержало все международное сообщество – поставлять собственное топливо на АЭС в Бушере. Просто для того, чтобы прояснить этот вопрос полностью. В этом случае Иран мог бы использовать это топливо для получения высокообогащенного урана?
Если бы они поставляли это топливо, обогащенное на 3,5% уран-235, то, напомню, для создания ядерного оружия его пришлось бы обогатить на 90%. И если вы сравниваете 3,5% и 90%, то кажется, что это большая разница. На самом деле 75% энергии тратится на то, чтобы обогатить уран на 3,5%, а довести его до 90% – это относительно небольшой шаг. И, конечно, возникает вопрос, если Россия будет поставлять это топливо, то что изменится? Иран может легко дообогатить его. Возможно, но только в перспективе. Мне кажется, что намного проще было бы принять иранцев такими, какие они есть, ведь на данный момент они заинтересованы в развитии именно гражданской ядерной программы. У нас нет доказательств обратного, у нас нет подтверждений тому, что это неправда. Что стоит сделать, так это вести с ними переговоры о том, чтобы они не сделали следующий шаг, не перешли к созданию ядерного оружия. Вот это имело бы смысл. А что еще остается делать? Если разбомбить, если уничтожить их ядерные центры, то мы тем самым только убыстрим развитие их программы. Они создадут оружие намного быстрее, потому что уже сейчас ядерная программа этой страны весьма разветвлена. Она практически носит промышленный характер. Так что легче принять их такими, какие они есть, и с помощью дипломатии не дать им создать ядерное оружие.
Одна из точек зрения по поводу Ирана состоит в том, что Иран своими действиями подрывает договор о нераспространении ядерного оружия. Глава МАГАТЭ Эль-Барадей, в свою очередь, всячески развивает мысль, что надо всеми силами сохранить Иран в рамках этого договора.
Было бы безумием исключить Иран из договора о нераспространении ядерного оружия. Лучше оставить их в рамках договора, поскольку это дает возможность проводить инспекции их ядерных объектов. Конечно, никто не может исключить того, что Иран что-то скрывает от международных инспекторов. Кто знает? Но если они выйдут из договора о нераспространении, то никаких инспекций вообще не будет. И у нас не будет никакой информации, потому что все, что у нас есть на данный момент, мы получаем от МАГАТЭ. Если инспекции покинут эту страну, то никакой информации не будет. Иран может на полном ходу приступить к созданию оружия, а мы даже знать об этом не будем. Это намного худшая перспектива. Так что надо сделать все возможное, чтобы задержать Иран в рамках договора о нераспространении.
С Фрэнком Барнаби, консультантом по ядерным вопросам Оксфордской исследовательской группы, беседовал мой коллега Рон Синовец. Были такие случаи, когда страны-участницы договора в какие-то моменты вели секретные программы, потом прекратили их, а потом признались МАГАТЭ. Самый яркий пример – Южная Корея, которая добровольно предоставила всю документацию о прежних правонарушениях и осталась полноправным членом договора о нераспространении. Так какие неясности с программой в прошлом намеревается обсудить МАГАТЭ с иранским руководством после того, как инспектора в понедельник исследовали реактор на тяжелой воде в местечке Арак? Поясняет посол США в МАГАТЭ Грегори Шульт.
Да, Иран – участник договора о нераспространении оружия массового поражения. Его подпись стоит под этим документом. Но руководство Ирана с легкостью говорит в основном о правах, которые предоставляет государствам это международное соглашение. Но оно налагает определенные обязательства. МАГАТЭ выявило, что Иран нарушает обязательства, взятые в соответствии с договором о нераспространении оружия массового поражения. И более того, у международного сообщества есть серьезные сомнения в мирном характере иранской ядерной программы. Если это мирная программа, то почему мы неожиданно выясняем, что она связана с военными? Если это мирная программа, то почему у Ирана обнаружен документ, предоставленный подпольной пакистанской сетью Абдуллы Кадыра Хана, в котором описывается, как производить ядерное оружие? Если это мирная ядерная программа, то почему она связана с иранской ракетной программой, с развитием ракетных технологий? Это все очень серьезные вопросы, которые вызвали беспокойство здесь, в Вене, и заставили Совет Безопасности в Нью-Йорке предпринять определенные действия.
Сотрудничество между сетью пакистанского физико-ядерщика Хана и иранскими властями, о котором говорит Грегори Шульт, началось, как удалось установить следствие, в середине 80-х годов, то есть в районе 1987-го, когда группа ученых, работающих с Ханом, предоставили Ирану не только чертежи, но и части для создания центрифуг, необходимых для обогащения урана. Это признание Хана объясняет, почему иранские и пакистанские центрифуги столь похожи в конструкции. Ну а оставшихся у МАГАТЭ в вопросах и о дипломатии мы будем беседовать подробнее с послом США Грегори Шультом на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Сенат США ведет расследование обстоятельств, при которых администрации Джорджа Буша было принято решение о внесудебном прослушивании телефонов американских граждан в целях борьбы с терроризмом. На очередном слушании свидетельские показания под присягой давал министр юстиции Альберто Гонсалес. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Председатель Сенатского комитета по юридическим вопросам Патрик Лехи открыл слушание вступительным словом, не предвещавшим министру Гонсалесу ничего хорошего.
Министр юстиции потерял доверие Конгресса и американского народа. Посредством парламентского контроля мы надеемся восстановить баланс и ответственность исполнительной власти. Министерство юстиции должно быть достойно своего названия. Нельзя превращать его в еще одно политическое орудие Белого дома. Оно создавалось не для этой цели. Доверие американцев к федеральной правоохранительной системе необходимо восстановить. В разгар скандала первый заместитель министра юстиции объявил о своей отставке. Человек, назначенный заместителем министра, попросил отозвать свою кандидатуру, чтобы только не давать показания под присягой на сенатских слушаниях по утверждению этого назначения. Шеф аппарата министра, шеф аппарата первого заместителя министра, сотрудник по связям с Белым домом и глава политического отдела Белого дома все вышли в отставку, как и многие другие. Я мог бы пошутить на эту тему, дескать, уходя, гасите свет. Но Министерство юстиции слишком важное учреждение. Чтобы видеть, что там происходит, нам нужно не тушить там свет, а зажигать.
Сенатор Лехи признался, что не питает никакого доверия к исполнительной власти.
В тот момент, когда количество сообщений о злоупотреблениях росло, министр юстиции объявил о новой программе внутриведомственного контроля. Она предусматривает исключительно самоконтроль, никаких судебных разбирательств, никаких уведомлений Конгресса, ни малейших внешних проверок. В сущности, нам говорят «верьте нам». Послужной список нынешней администрации по части нарушений гражданских прав и сокрытию этих нарушений лишил вас нашего доверия. Я не принимаю заявлений в духе «верьте нам». Я вам не верю.
Резкость председателя объясняется тем, что министр юстиции, мягко говоря, ввел в заблуждение Сенат своими предыдущими показаниями. В феврале прошлого года он заявил, что среди должностных лиц его ведомства не было никаких разногласий по поводу программы прослушивания телефонов. Однако два месяца назад бывший первый заместитель министра юстиции Джеймс Коми в своих показаниях Сенату опроверг свидетельство Гонсалеса. Программу, о которой идет речь, министр юстиции визирует каждые полгода. В марте 2004 года подошел очередной срок. Тогдашний министр Джон Эшкрофт в это время был госпитализирован. Он перенес хирургическую операцию. Его обязанности исполнял Джеймс Коми. Коми отказался поставить свою подпись, будучи убежден в незаконности прослушивания телефонов без судебного ордера. Тогда двое сотрудников Белого дома, шеф аппарата Эндрю Карт и в то время юрисконсульт Белого дома Альберто Гонсалес, отправились в больницу, чтобы получить подпись Эшкрофта. Однако Эшкрофт заявил, что он в данную минуту не министр. Джеймс Коми был свидетелем этой сцены и спустя 2 дня подал прошение об отставке. Джон Эшкрофт ушел на пенсию по состоянию здоровья почти через год. Его место и занял Альберто Гонсалес. Рассказ Джеймса Коми о драматических событиях, разыгравшихся в больничной палате, произвел огромное впечатление на американцев. Чиновники администрации вымогают подпись у тяжелобольного человека. Такое в Вашингтоне случается нечасто. Пришел черед оправдываться Альберто Гонсалесу. Вопросы ему задает сенатор Арлен Спектор.
Вы сказали, я цитирую, каких-либо серьезных разногласий относительно программы не было. Господин Коми показал, что господин Гонсалес на вопрос, зачем они приехали, сказал, получить санкцию, и продолжал, цитирую, «Я ужасно расстроился, я разозлился, я подумал, что только что стал свидетелем того, как на моих глазах пытаются воспользоваться беспомощностью очень больного человека. Прежде всего, господин министр юстиции, какое доверие мы можем питать к вашим словам, если вы говорите, что разногласий не было, а сами отправляетесь в больницу, где министр Эшкрофт находится под воздействием седативных препаратов, с тем, чтобы получить от него одобрение программы.
Разногласие имело место, но по поводу других разведывательных программ, и именно по этой причине я ездил в больницу, сенатор. Речь шла не о той программе скрытого наблюдения за террористами, о существовании которой президент объявил американскому народу. А теперь хочу воспользоваться случаем...
Господин министр юстиции, и вы полагаете, мы поверим этому?
Позвольте мне рассказать о другом весьма важном совещании, имеющем отношение к нашему посещению больницы, чтобы расставить все по местам. Это было экстренное совещание в ситуационной комнате Белого дома во второй половине того же дня. В нем участвовали старшие сотрудники администрации и лидеры Конгресса от обеих палат и партии, а также руководители комитетов Палаты представителей и Сената по делам разведки. Совещание было созвано в связи с тем, что господин Коми поставил нас в известность, что он не даст своего согласия на продолжение жизненно важных разведывательных операций, несмотря на то, что к тому времени министерство уже 2 года периодически утверждало эти операции.
Нет, я все-таки хочу вернуться к вопросу о том, каким образом вы получили санкцию Эшкрофта на что бы то ни было в то время, когда он находился под воздействием успокоительных препаратов и был недееспособен. На что бы то ни было.
Могу я продолжить рассказ, сенатор?
Нет, я хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос.
Сенатор, конечно же, нас беспокоило состояние здоровья министра юстиции, и мы бы не стали добиваться от министра Эшкрофта подписи, если бы он действительно не был полностью способен принимать решения. Но ведь не существует никаких правил, описывающих условия, при которых министр может или не может сказать: «Я чувствую себя достаточно хорошо для того, чтобы принять решение».
Да ведь он уже передал свои полномочия министра. Он в тот момент не был министром юстиции.
Он всегда может взять их обратно, правил нет.
Лежа в больнице? Под седативными препаратами?
Опять-таки, мы не знали. Мы, конечно, знали, что он болен, что он перенес хирургическую операцию.
Никакого толку добиться невозможно. Перейдем к другой теме.
Сенатор Чарльз Шумер продолжает допрос. Для наглядности он распорядился поместить цитаты из показаний Гонсалеса на большой транспарант, который его помощники внесли в зал и выставили на всеобщее обозрение.
Вы постоянно ссылаетесь на программу, существование которой президент подтвердил в декабре 2005 года. Позвольте мне показать вам вот этот транспарант. Здесь написано, что вы сказали этому комитету 6 февраля 2006 года. Цитирую. «Никаких серьезных разногласий по поводу программы, наличие которой подтвердил президент, не было. Не думаю, что сотрудники Министерства юстиции, которых вы назвали, испытывали сомнения в связи с этой программой. Это было сказано в ответ на мой вопрос, имелись ли возражения на этот счет. Это было до показаний Коми, в феврале. И у нас тогда же возникли некоторые подозрения. А теперь мы знаем от Джима Коми, что чуть ли не все руководство Министерства юстиции было готово подать в отставку, потому что люди были обеспокоены секретной программой. Более серьезных разногласий не бывает. Что это была за программа? Вот он, важный момент. На вашей пресс-конференции 5 июня вы сказали, что это была та самая программа, о которой вы заявили, что серьезных разногласий в связи с ней не было. Вы сказали, господин Коми в своих показаниях, а он давал показания только один раз, имел в виду программу высокой степени секретности, существование которой подтвердил американскому народу президент некоторое время назад. Это ваши слова, сэр, и вы утверждаете, что не обманывали комитет?
Я подтверждаю то, что я сказал комитету. Что касается пресс-конференции, то я хотел бы взглянуть на вопрос и на свой ответ.
Ладно, вам принесут стенограмму прямо сейчас, сэр.
Министр листает стенограмму, затем совещается с помощниками, которые сидят у него за спиной.
Мне сказали, что на этой пресс-конференции я на самом деле оговорился, но потом вернулся к этому вопросу, связался с журналистом и внес ясность.
Оговорились?
Да, но потом поправился в разговоре с репортером.
Когда это было и как зовут этого репортера?
Он из «Вашингтон-Пост». Через два дня. Дэн Эгган зовут репортера.
Ладно, проверим у него. Ведь это происходит то и дело, сэр. Вы постоянно делаете заявления, явно вводите в заблуждение комитет, а потом даете задний ход и говорите: «Я поправился через два дня». Как мы можем верить вам, если вы постоянно меняете свои версии важнейших событий? Откровенно говоря, похоже на то, что вы изворачиваетесь, чтобы вас не поймали на лжи. Это совершенно очевидно.
Из дальнейшего диалога выясняется, что Альберто Гонсалес с журналистом не говорил.
Я уточнил свое заявление журналисту через два дня.
Что вы сказали журналисту?
Я говорил с журналистом не сам.
А позвольте, так вы не говорили. Ладно, и что сказал ваш пресс-секретарь журналисту?
Я не знаю, но я велел пресс-секретарю уточнить мое заявление.
Минуточку, сэр. При всем моем уважении, сэр, господин председатель, не могли бы вы навести порядок в зале? При всем моем уважении, сэр, вы говорите, журналисту уточнили мое высказывание, но вы даже не знаете, что именно ему сказали. Вы не говорите, в чем заключалось это уточнение. Сэр, как вы можете говорить, что должны оставаться на посту министра юстиции, если занимаетесь с нами тут такими увертками, пытаясь доказать, что вы не обманывали комитет?
В конце концов, сенатор Шумер потребовал назначить независимого прокурора для расследования обвинений против Альберто Гонсалеса и возможного лжесвидетельства под присягой. Конгресс не может своей властью уволить министра юстиции, однако имеет право инициировать процедуру импичмента.
О показаниях министра юстиции США Альберто Гонсалеса Конгресса США рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абалина. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Правозащитники заявляют о фактах применения в России так называемой репрессивной психиатрии. По словам лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, у них есть десятки примеров. Последний такой случай – принудительное помещение в психиатрическую больницу Мурманска активистки местного отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. В Тольятти прошла забастовка рабочих Волжского автомобильного завода. По данным независимого профсоюза, в ней принимали участие около 400 рабочих. Суд в Петербурге перенес на 7 августа оглашение приговора обвиняемым по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочерава. Для Андрея Шабулина, которого присяжные признали виновным в убийстве, обвинение требует 14-летнего лишения свободы. Для остальных 6 подсудимых от 2,5 до 4,5 лет заключения. Афганские власти развернули дополнительные силы в провинции Газни, недалеко от района, где талибы удерживают в заложниках южнокорейских миссионеров. Правительство, однако, опровергло появившиеся в СМИ сообщения о начавшейся операции по освобождению заложников. В Багдаде жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 65 человек. Больше всего погибших около 50 на западе иракской столицы, где возле бензозаправочной станции взорвался грузовик с горючим. 60 человек были ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Израиле переговоры с лидерами страны. Райс прибыла в Израиль из Саудовской Аравии, которая поддержала инициативу президента США Джорджа Буша о проведении международной мирной конференции по Ближнему Востоку. В Сахалинской области и Пермском крае возбуждены несколько дел, в которых фигурируют высокопоставленные региональные чиновники. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Женщины в политике в странах Южного Кавказа. И наука. История стрелы. Есть ли в странах Южного Кавказа женская политика? Допущена ли женщина в политику? Насколько мужское кавказское общество ограничивает политическую активность женщины? В передаче «Кавказский перекресток» принимает участие из Баку Саджида Абдул-Вахабова, директор Института женщины, профессор Бакинского государственного университета, из Тбилиси Кетыван Мехиришвили, депутат, координатор по гендерным вопросам консультативного совета при спикере парламента, из Еревана Лариса Алавердян, член оппозиционной парламентской фракции «Наследие», бывший омбудсмен Республики Армения. Круглый стол ведет Андрей Бабицкий.
Вообще, насколько я понимаю, Кавказ всегда отчуждал женщину от политики, и, может быть, здесь достижением советской власти явилось то, что она, провозглашая эмансипацию женщины, фактически насильственно, не считаясь с общественным мнением, рекрутировала женщину в политику. И что, собственно, изменилось? Сумела ли советская власть привить светские традиции, традиции женской политики кавказским странам? Я хотел бы адресовать свой вопрос в Ереван. Лариса Алавердян, вам слово.
Я вам благодарна за то, что вы начали именно с рекрутирования. Действительно, если взять отдельные случаи, то, видимо, и грузинки, и азербайджанки, и армянки вспомнят отдельные лица, отдельные, может быть, очень интересных женщин, которые представляли страну на том или ином этапе историческом. И, может быть, героические даже страницы. Но абсолютно точно, что как массовое явление, как явление, по сути дела, даже добровольно принудительное, женщину вовлекали в политику именно в советский период. И я думаю, что это оставило свой двоякий, что ли, след. Я сегодня хотела бы обратиться к позитивному вкладу, к позитивному последствию, а именно, что действительно и для очень многих международных экспертов, которые приезжали к нам сразу после распада СССР и образования наших независимых стран, их удивляла действительно активность женщин. И активность эта была вовсе не формальная, а очень даже реальная. И надо сказать, что, видимо, благодаря таким негативным, что ли, усилиям мужчин, сегодня мы еще не наблюдаем реально того участия женщин, которое они могут иметь. Это относится, с моей точки зрения, ко всем трем республикам. Вот уже последние несколько лет, может быть, 3-4 года, кавказская женщина уже снова набирает темп, и она выходит на передовую, причем выходит не потому, что ей как бы уступают место, а потому что она действительно находит свое место в политике, и политика нуждается в женщинах.
У меня вопрос к Саджиде Абдул-Вахабовой. Саджида, ну вот у меня было такое ощущение, отчасти подкрепленное примером Северного Кавказа, что в значительной мере кавказская женщина усиливает свою активность, когда речь идет об уличной политике. Вот, скажем, там, в первые годы перестройки, когда Советский Союз пришел в движение, во всех этих стихийных демократических движениях было достаточно много женщин. Но вот сейчас, когда ситуация как-то утряслась, когда она вернулась к более традиционным формам, когда она апеллирует к советскому прошлому, и не только к советскому, а через голову советского прошлого в гораздо более далекое историческое прошлое, женщину снова стали вытеснять из политики. Вот это верное ощущение или,
да, это
скажем,
верно, точно. с каждым годом как раз идет ухудшение. Ну, конечно, вы задали вопрос, Лариса, в том, что южнокавказские женщины, в отличие от других, они не очень-то занимали высокие, там, ну, число вот этих женщин-политиков было меньше. Но если вот сегодня сравнивать вот азербайджанских женщин, число депутатов в парламенте по сравнению с Российской Федерацией, у нас в процентном отношении больше, 11%, но это очень мало. Я просто сравнение говорю с Россией. До этого было больше. А во время Советского Союза, в азербайджанском, это Верховный Совет тогда называлось, тогда было 39-40% членов Верховного Совета были женщины. Даже спикер была женщиной. Но все время, когда мы говорим об этом, нам говорят, во время Советского Союза там существовала квота. Ну, конечно, эта квота была и по отношению мужчин тоже. Сколько-то там колхозников, сколько-то там рабочих и так далее, и так далее. Вот если сравнивать сегодняшние вот эти скандинавские страны, где там показатели в гендерном балансе, там очень высокие. Почти можно сказать, там равноправие. Там 45%, там 50%. Но они тоже воспользовались в свое время, обратились к квоте. Вы очень точно определили, что во время независимости, вот это время, когда была такая волна, женщины были впереди. А сейчас их как-то оттесняли. И мне кажется, что не только у нас в Азербайджане, и в других южнокавказских странах многие женщины, они уже занимаются, у них свои неправительственные организации.
Кетеван Махиришвили, Тбилиси. У меня ощущение, что как раз вот в Грузии должна быть ситуация существенно иная, нежели в странах, которые с нею соседствуют, потому что все-таки Грузия в значительной мере, не знаю, формально или органично, взяла курс на следование западным ценностям, а, соответственно, и на феминизацию политики.
Конечно, советский опыт нам дал очень многое, всем женщинам на всем пространстве Советского Союза, потому что, в отличие от западных стран, наше поколение, постсоветское поколение, женщин не должны были добиваться права голоса, и очень многие права нам были уже даны. Но рыночная экономика в той же мере вошла и в политику, как в экономику, и это оказало огромное влияние на женщин тоже. Мы все знаем, что для выборов нужны деньги. И деньги – это очень важная часть и кампании, и стабильности кандидата. Поэтому вот в мажоритарных участках в Грузии всего 3 женщины в этом парламенте, как мажоритарий. С партийных списков намного больше женщин, и отношение к тому, чтобы количество женщин выросло, достаточно положительное. Я хочу также сказать, что, в общем-то, в Грузии не многие женщины стремятся попасть в политику. У этого и свои причины, потому что социальная ситуация очень негативно влияет на всех. Как-то нужно работать для того, чтобы хотя бы есть уже на выборы, и на все это уже не хватает ни времени, ни желания. В Грузии в парламенте, например, с каждым следующим парламентом возрастало количество женщин. 9-17, в этом парламенте у нас 23. Но очень часто, когда мы говорим о количестве женщин в парламенте, нам всегда говорят про качество. В качественном смысле, конечно, в грузинском парламенте у женщин, у нас очень хорошие женщины, у нас спикер женщина, у нас председатель большинства женщина, 2 из 13 комитетов возглавляют женщины, где-то 5 или 7 уже заместителей председателя комитета. И уже трудно даже говорить о количестве женщин, когда нам говорят многие политики-мужчины, что вот в качественном смысле, в пропорции женщин намного больше на позициях в парламенте.
Спасибо. И вновь Ереван. Лариса Лавердяна, ну вот вы сказали, что там последние годы как-то ситуация улучшается в женской политике. Я, знаете, ретранслирую такое мнение обывателя, пусть это не прозвучит как беззастенчивый сексизм. Ну вот, бытовала такая точка зрения, что, скажем, той же советской власти было гораздо удобнее иметь дело с женщиной просто в силу ее природы, поскольку она не новатор, она заинтересована в том, чтобы сохранить те устои жизни, в которых она существует, в которых имеет значение ее семья, в которых она может эту семью поддерживать, поэтому поэтому, в общем, женщину в роли революционера себе представить очень сложно, и в этом смысле советская власть называли женской властью, властью, которая опирается на женщин и тяготеет вот к этому женскому началу. Может быть, в этом смысле, поскольку сегодня вот эти авторитарные формы преобладают в Армении и в Азербайджане, у вас как раз женская политика снова приобрела прежний, так сказать, достаточно устойчивый статус.
Я хочу подчеркнуть, что у нас тоже было квотирование. У нас закон был принят, что партийные списки должны быть обязательно, 15% партийных списков должны быть обязательно женщины. И при этом все равно, так как этот закон не предусматривал, что и после того, как уже выборы, как уже прошли, и уже партия выиграла, что и по результату, не только по списку предварительному, но и по результату должна быть квота. Самая большая партия и, в принципе, больше всего набравшая голосов и имеющая больше всего депутатов, это республиканская партия. И вот как раз-таки у нее из 66, это абсолютное большинство депутатов, всего две женщины. Это еще и связано с тем, что наши государства остаются государствами и странами мужской культуры, где предпочтение отдается не просто потому, что это мужчина. И совершенно я хотела бы вот выразить несогласие с мнением, что женщины более покладистые. Наоборот, наши все мужчины во всех трех странах показали, каким они могут быть послушным большинством. И это абсолютно ясно, что это связано не с тем, что женщина более покладиста, а с тем,
женщины этого не показали, Лариса?
Нет, совершенно. Вот, например, новый созыв наш показал, что больше всего, по крайней мере, наша партия всего 7 депутатов имеет. И 3 женщины. И вот эти 3 женщины, как нам уже несколько раз пожаловались с трибуны большинство парламентское, что как бы эти 3 женщины терроризировали парламентское большинство. По моему убеждению, пока что как раз-таки в крупных партиях не существует демократии в самой партии. И вот еще раз обратиться к советскому периоду. Я сказала, что там есть противоречивое наследие. Действительно, в советское время не надо забывать, что не просто была квота, а еще и было просто по данным, какие-то параметры были. И по этим параметрам очень формально. И мы не можем сегодня сравнить наши парламенты с Верховным Советом СССР или с республиками. Это все-таки у нас действующие парламенты, и существует уже достаточно, еще не критическая масса, но уже заметно появление независимых мыслящих людей. Вот тогда, когда в парламент пойдут умные интеллектуальные мужчины, вопрос, нужны женщины, не нужны женщины, он сам по себе должен отпасть. Потому что сегодня в парламентах совершенно четко виден дефицит интеллекта и дефицит действительно умеющей делать законы силы. И в этом смысле отвергать грамотное большинство, а большинство женщин грамотные и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, я смотрела и последние данные, женщины с высшим образованием, как правило, всегда на 1-2% превышают, чем мужчины с высшим образованием, а еще с этой миграцией трудовой. Вообще оказалось, что постоянно на месте оказываются грамотные, умелые и умеющие делать дело женщины.
Мы заканчиваем наш круглый стол. Напомню, в нем принимали участие из Баку Саджида Абдул-Вахабова, директор Института женщины, профессор Бакинского государственного университета, из Тбилиси Кетыван Махиришвили, член парламента, координатор по гендерным вопросам консультативного совета при спикере парламента Грузии, и из Еревана Лариса Алавердян, ведущий член оппозиционной фракции «Наследие», бывший омбудсмен Армении.
Круглый стол о роли женщины в странах Южного Кавказа вел мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. История лука от древней охоты и боевых побед до спортивных состязаний неотделима от истории стрелы. Об истории лука мы говорили на прошлой неделе. А о том, как научиться правильно стрелять из лука и как изготовить хорошие стрелы, а также о том, как лучники помогали Петру Первому победить шведов, рассказывает сегодня директор Музея кочевой культуры, этнограф Константин Куксин. С ним беседует Ольга Орлова.
В вашем музее кочевой культуры, директором которого вы являетесь, вы показали мне, как стрелять из лука. Константин оказался метким стрелком и попадал точно в яблочко. Вы сами долго учились?
Я долго учился и все еще продолжаю учиться.
Где вы учились?
Учился здесь, в Москве, в спортивной школе, чтобы владеть навыками стрельбы из современного лука. А в основном учился в Монголии у мастеров, которые мне показывали основные приемы стрельбы. Там сложно учиться. То есть ты просто повторяешь все за мастером, просто учишься, учишься. И правильно говорят монголы, опытные лучники, а лучника называют мерген. Это высший титул в Монголии, который присваивается самому меткому стрелку. Мерген значит меткий. Они говорили, что научиться стрелять из лука очень легко. Просто нужно потратить несколько лет жизни, чтобы несколько раз сошли кровавые мозоли с пальцев. И нужно делать это каждый день. Каждый день брать лук и стрелять, стрелять и стрелять.
Ну вот у вас сколько лет ушло на то, чтобы так метко стрелять?
Ну у нас небольшая дистанция, все там 15-20 метров. Смешная дистанция для монгольских детей. Но вот полтора года напряженных тренировок я стреляю довольно уверенно.
То есть еще несколько лет, и вы дойдете
до
мастерства монгольского ребенка.
Совершенно верно. Идея у меня приучить лошадь, наших лошадок к стрельбе из лука. Они пока еще боятся звука спущенной тетивы, потому что монгольский воин стреляет в основном с седла. Причем в тот момент, когда четыре копыта коня отрываются от земли. Когда конь висит в воздухе, да, спущена стрела.
А расскажите немножко вот про английский лук. Мы все с детства помним картинку, где Робин Гуд выходит из леса с огромным луком за спиной. Это лук для пешего воина. Расскажите, пожалуйста, про английский лук.
Английский лук, или лонгбоу, по-моему, называется правильно, наиболее крупный вид лука и самый мощный из простых луков, то есть не рекурсивных, не изогнутых в обратную сторону. Делались они из бука, из вяза, из таких хороших пород дерева, которых в то время в Англии было много, широколиственный лес. Это длинный лук стоит более 2 метров, он одним концом упирался в землю, и за счет того, что он такой огромный, позволяло очень сильно натянуть тетиву и выпустить ее. Но, с другой стороны, для сравнения, стрела из такого мощного лука Робин Гуда летела всего лишь на 300-400 метров, а из монгольского лука на 800 метров. Поэтому, когда столкнулись монгольские лучники и войска европейских рыцарей при Лигнице, допустим, в 13 веке, то, конечно же, монголы одержали победу, как если бы воевали сейчас с автоматами Калашникова против кремниевых ружей. То есть они были недосягаемы для луков противника. Английская стрельба из лука, она наиболее популярная. Вот этот хват тремя пальцами, указательный сверху, 2 снизу под тетивой, да, локоть наверх, прямая рука. Этот хват, он английский хват так называемый, он сейчас стал наиболее популярным. И именно английская школа стрельбы сейчас является спортивной школой. То есть сейчас учат всех стрелять так, как стрелял когда-то Робин Гуд.
То есть самые поздние лучники стали законодателями моды?
Не совсем поздние. Лук в Англии появился очень давно. Ну просто это не самый совершенный вид лука и вид стрельбы. Все-таки я вот стрелял из самых разных луков. У нас в музее разные луки, и прямые, и композитные, современные, и самые разные. Все-таки наиболее совершенный монгольский лук. Из него очень сложно стрелять, и сам хват необычно очень тугой, но наиболее совершенный в плане изготовления лук. Вот, английские луки уступали. Но, правда, английские лучники как стреляли? Это были пешие войска. Когда выстраивают сразу несколько тысяч лучников, и стрелу за стрелу они осыпают противника калеными стрелами, то, в общем-то, свою функцию они выполняли, безусловно. Это пешие лучные войска. Монголов все были лучники конными. То есть они подскакивали на мохноногих лошадках своих невысоких, вплотную к противнику, осыпали стрелами, тут же ускакивали обратно. Так, пока они не измучат противника, который уже потом ошалеет от их этих выходок, пойдет в атаку, пойдет за подню. Они в это время, пока лучники нападали, другие 2 крыла, право-левое крыло войска, окружали врага и уничтожали. То есть тактика была очень разработана. И лучники были главной ударной силой. Кстати говоря, из истории лука последний раз луки использовались в войне против Наполеона.
То есть так долго прожил лук?
Да, так долго. Это 19 век, война против Наполеона, в битве народов использовались луки. Это, кстати, были калмыки и башкиры, использовали луки в качестве оружия. Кстати, наполеоновские войска очень их боялись, с их мохнатыми шапками, луками. Также именно лучники помогли Петру Первому одержать победу в Северной войне.
А что вообще известно об истории лука на Руси? Русские воины, насколько они овладели этим оружием?
Русский лук – это лук рекурсивный, довольно совершенный лук. Он уступал по мощности монгольскому, хотя очень быстро наши предки лук у монголов переняли. Вот это вот, когда мы видим на картиночках Ивана Царевича в сказках и на картинах Васнецова, даже других авторов, это сапоги с высокими загнутыми носками, явно это ичики монгольские, да, или гутулы, кафтан, по сути, монгольские дели, и сильный изогнутый лук, опять же, это заимствование. Конечно же, в 13-14 веке русские очень много заимствовали у более передового народа в то время, у монголов-татар. Русские люди очень хорошо стреляли из лука. Найдены при раскопках детские луки, причем даже еще до монгольского времени, в Новгороде, в 9 веке найдены обломочки детских луков. То есть начинали учить ребенка стрелять из лука с детства. Вот как он только может держать лук, да, там, года в 2-3, как я своему сыну купил старшему, да, игрушечный лук уже в 2-3 года, чтобы он научился стрелять. То же самое было и там. Начиная от рождения, постепенно увеличивая силу лука, годам к 15-16, когда мальчик становился уже воином, практически взрослым, он умел виртуозно владеть луком. Но, опять же, лук использовали русские в основном в пешем бою. Были отряды лучников, которые в пешем бою поражали противника.
А вот известно, что кочевники-лучники сыграли в армии Петра I не последнюю роль.
Дело в том, что башкиры, конные башкирские калмыцкие сотни, вооруженные луками в меховых шапках, они просто на своих лошадках выносливых переходили по льду замерзшее Балтийское море и сжигали пригород Стокгольма, столицы Швеции. Этого шведы не выдержали. Когда дикие кочевники переходят по льду море, а на море же не были хозяевами шведов в то время, и сжигали пригород Стокгольма, а все, они капитулировали. То есть Петр I одержал победу с помощью, опять же, луков и стрел. Хотя в то время лук уже был вытеснен огнестрельным оружием. Потом, как постепенно... огнестрельное оружие вытесняло лук. Первые пищали, мушкеты архивуза, конечно, луку уступали. Пока воин зарядит мушкет,
лучник
выпустит не один колчан стрел. То есть он его изрешетит, подскочит, расстреляет и ускачет обратно в степь. Только с появлением уже кремниевого оружия скорость примерно сравнялась. То же самое, если говорить о ближайшем собрате лука, арбалете. Вообще лук считается рыцарским оружием. Не случайно в японской самурайской традиции только два вида оружия считаются достойными самурая. Это самурайский меч и лук юми. Кстати говоря, тоже очень длинный лук, не меньше, чем Робин Гуда, но неправильной формы, когда нижняя часть короче, чем верхняя. Неправильная дуга. Лук довольно мощный, по крайней мере, 60-100 метров японец мастер поражает цель закрытыми глазами. Но сейчас для японцев такой лук это скорее... как самурайский меч, оружие не для того, чтобы кого-то убить, а чтобы познать себя.
Оружие-символ.
Да, оружие-символ, оружие, которое дух человеческий поднимает. И, как говорят мастера дзен в стрельбе из лука, они говорят, что задача не попасть в цель, да, какую-то материальную, задача попасть в пороки в самом себе, поразить свое сердце. То есть они как бы целятся вовне, поражают самого себя.
Константин, давайте еще расскажем про стрелы, тем более, что вы их делаете сами.
Вообще, сделать хорошую стрелу – это самое большое искусство. Скажу так, если у меня будут хорошие стрелы, я срежу обычный прут, натяну на него леску, и я буду отлично стрелять. Любой человек сделает более-менее простой лук. А вот стрела – это самое сложное. Во-первых, как делали стрелы раньше? Это березовое дерево, либо другое, либо ива, тонкие прутья. Главное, идеально сухой, идеально прямой. Даже в монгольском языке прямота характера обозначает словом «стрела». И вот стрела древко, где-то примерно метр длиной. Затем мы делаем прорезь на задней части, захват, насечку, чтобы надевать на тетиву. Затем вклеиваем в прорези перья. Гусиные перья идут. Орлов меньше у нас. Хотя вот привез недавно ястреба из Калмыкии, мертвого нашел. Под машину он попал, ястреб. Вот из его перьев мы делаем хорошие стрелы. Как делаем стрелы? Лучше всего перья с хвоста. Хвост мы его щепим на две части и вклеиваем, и аккуратно на клею ниточками привязываем три пера. Опять же, монгольская мудрость, уже не дзенская, монгольская, гласит, что лук и стрела – это мужское и женское начало. Изгиб лука – это женское начало, стрела – это мужское начало. Женщина – это сострадание и любовь. Стрела – это мудрость. И когда мы накладываем стрелу на тетиву, натягиваем лук, мы соединяем мудрость и сострадание, мудрость и любовь, и только это позволяет достичь цели.
То есть эта стрельба получается такой
сакральный... То есть даже для монгольского кочевника это сакральный акт.
Объединение мужского
и женского начала, что в традиционной культуре крайне важно. Стрелы, затем вот мы накрываем перья. Если мы берем перья с крыльев птицы, то если с правого крыла берем перья, они слегка изогнутые, то стрела будет вращаться направо, будет крутиться в полете. Потому что, в принципе, неплохо. С левого крыла будет вращаться в левую сторону, поэтому нельзя мешать перья на одной стреле с левого и правого крыла птицы. Она будет очень неустойчивой в полете стрела. Затем наконечники. Наконечники какие-то сами выковываем холодной ковкой, какие-то покупаем готовые. У нас есть друзья, славянские клубы реконструкторов, они снабжают воинов-кочевников, возвращаясь да, к началу разговора, снабжают нас наконечниками для стрел, коваными наконечниками.
А чем отличается полет стрелы, когда она вращается и не вращается, летит прямо?
Ну, вращающая стрела все-таки летит точнее. Хотя, бывает, немножечко понижается скорость, но летит точнее гораздо. Поэтому дальнобойные стрелы все делались вращающиеся, широкими перьями сзади и широким наконечником. Даже сам наконечник является крылом. Поэтому дальнобойные стрелы, они очень широкие. Что интересно, индейцы Южной Америки используют колоссально длинные стрелы длиной более 2 метров. Да, луки довольно небольшие, а стрелы длиной 2 метра. Для чего? Того, что в кругом джунгли заросли, чтобы точнее стрела прошла между зарослями веток, или, опять же, для рыбной ловли, как гарпун, чтобы охотиться на рыбу.
А сейчас у кого самые большие луки?
Ну, во-первых, сейчас у кого луки? Луки, вот, как таковые, используются только некоторыми племенами, которые ведут и живут в каменном веке, первобытным общинным строем. Это Южная Америка, Индонезия, острова Тихого океана. Это крайний север, где луки используются в качестве капканов. Это немножечко Тува и Монголия, где редко, но луки используются для охоты. То есть лук выполняет свою практическую функцию. с ним охотиться. Оружие для соревнований, спортивный снаряд лук, используется во всем мире, причем делится соревнования с традиционных луков и из блочных луков. Но, правда, мастера, кто стреляет из традиционного лука, они не очень уважают тех, кто выбрал блочный лук, потому что на самом деле очень легко стрелять. Блочный лук — это одно удовольствие. Конечно, натянуть его сложно, он маленький, компактный, его не нужно снимать тетиву, почти не нужно ухаживать, только смазывать ролики. Натянул, и вот можно вообще не держать его. Спокойно целиться, и очень высокая скорость стрелы, больше 110 метров в секунду, колоссальная скорость, ее очень не видно. И там специально даже не нужно пальцами ее держать, а специальный механизм с кнопочкой, то есть как автомат. Так вот держишь, кнопку нажал, он стреляет. Колоссальная точность боя, скорость высочайшая, хороший лук оленя пробивает насквозь. Такой стрелы. Это мощное оружие. Его используют, говорят, спецподразделения. Вот такой вот лук. Последнее, что я еще не рассказал, про арбалеты. Как появился арбалет и почему арбалет не является самурайским оружием, оружием рыцаря? Арбалеты появились достаточно поздно, веке там, в 9-10, стали на вооружение средневековых армий. Хотя первый арбалет изобретен был, по-моему, все-таки в Китае. Ну, допустим, европейский арбалет. Оружие, он взводится очень мощно, сначала болтом, который с 400 метров сшибал рыцаря в доспехах с коня, пробивая его насквозь. То есть очень мощное оружие. При этом учиться стрельбе было практически не нужно. То есть если лук, это рыцарь европейский, либо самурай, годами оттачивал мастерство, там ветер туда-сюда, правильно тянуть, спустить с выдохом пальцы, это крайне сложно. То арбалет любой крестьянин. Взять арбалет, закрутить болт, из кустов прицелиться в рыцаря, который учился стрельбе из лука 10 лет, и убить его из кустов. Поэтому с появлением арбалета начинает исчезать рыцарство как таковое.
Арбалет не благородное оружие.
Арбалет все-таки это не рыцарское оружие.
С этнографом Константином Куксиным беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грядет ли новая газовая война между Россией и Белоруссией? Тему обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Но самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.